Два у нас, я думаю, до 9 у нас без латышем будет еще один урок, и я всегда... У нас есть вещи, о которых мы не любим говорить заранее, потому что, чтобы Всевышний помог, чтобы пришел Машех, чтобы этого не было. И поэтому мы кого-то каждые такие законы, мы говорим их только в последнюю минуту. Сейчас у нас законы 9 дней, и я бы хотела рассмотреть, как вы их, и что мы, как мы к ним готовимся. Девочки правильно не готовятся к 9 дням, а просто это именно законы траура, и это в какой-то мере вот это понятие, что мы ничем не занимаемся, и ничего в какой-то мере особенно личного такого не делаем для себя ничего приятного. Но так как все-таки мы люди, и нам это в какой-то мере может быть очень сложно, поэтому я рассматриваю, как стоит подготовиться для того, чтобы это было и прошло как можно легче. Я вижу, что Тиква подняла руку. Я просто не знаю, о чем вы хотите сейчас дать
А,
возможность
нет,
услышать.
это был у меня с прошлого урока был вопрос, извините.
Ну, спасибо, Тиква. Большое спасибо. Тогда, может быть, спасибо. Так, я рассмотрю, какие у нас законы. Значит, у нас как начинается Рошходеш Ав. Это у нас происходит в этот понедельник, ближайший понедельник. Чтобы Всевышний помог, у нас есть еще очень много времени, и Машех может прийти, и все может совершенно измениться. Но если Хас Вахалиля Машех не приходит, тогда у нас есть некоторые законы, как мы себя ведем. Значит, начиная с этого понедельника, мы не едим мясо и мы не пьем вино. Это распространяется также на курицу. А если, конечно, кто-то болен или кому-то это очень важно, закон другой, и тогда надо уже посоветоваться с рабом. Но если нет ничего такого особого, тогда это как мы себя ведем. И у нас также мы с этого момента не одеваем новые вещи. Но новые вещи, я имею в виду, не одеваем стиранные вещи. Но сейчас, особенно с израильским климатом, мне кажется, ходить 8 дней в той же самой одежде, это почти невозможно. Даже это не 8 дней, это 9 дней, потому что это начинается в понедельник, а Тиша Беав, он вторник, а потом после вторника мы еще в среду полдня продолжается у нас законы траура. И поэтому это какое-то очень долгое время, и это очень сложно. Поэтому то, что мы делаем в это время, я просто могу сказать, что я делаю. Я беру перед началом 9 дней, перед понедельником, и я себе готовлю, я продумываю, сколько мне надо одежды, и я просто это беру, одеваю, раздеваю. Одеваю, но не сразу раздеваю, а я, скажем, похожу этим час. Я беру одежду, одеваю ее, хожу в ней час, меняю. Одеваю другую одежду, хожу в ней час, меняю. И так я меняю в какой-то мере на себе одежду. Это можно вечером, когда вы дома, я также работаю, поэтому это зависит тогда, когда у меня есть время. Если у вас не так много времени, можете начать это заранее и приготовить. Только для этого, конечно, у вас должна быть
Гриша, завтра
одежда,
можешь
а не
купить
сразу.
лекарство.
Извините, Тиква, если вы могли бы...
Ой.
Да, спасибо. Итак, у вас в какой-то мере то же самое я делаю с полотенцами, то же самое я делаю с скатертями. Значит, все, что мне надо дома, только для этого снова это только в случае, если у вас есть достаточно скатертей и достаточно полотенцев, чтобы их приготовить заранее на все, в какой-то мере, все эти 9 дней. Я только просто рассказываю, что я делаю дома, и то же самое с постельным бельем. И я думаю, что можно постельное белье не менять в течение 10 дней. Это совершенно, мне кажется, нормально. Если приходят гости, это немножко сложно, потому что для гостей приготовить постельное белье невозможно. Я же не могу полежать на их постельном белье. Поэтому если приходят ко мне гости в середине этого времени, тогда то, что принято делать, это просто берут их и кидают их на пол. И этим, в какой-то мере, они уже становятся не свежими. Но одежду, это то, что я также делаю. И мы с этого момента не... Значит, мы не стираем белье. Если есть маленькие дети, конечно, можно. Если вы преподаете музыку, до понедельника, включая воскресенье, можно преподавать музыку, потому что это небольшая радость слушать, когда кто-то играет, особенно когда это студент и ученик. А начиная с Рош Ходеш Ав, мы не слушаем живую музыку, и мы не, в какой-то мере ее не преподаем. Закон говорит также, что если есть женщина, которая она прачка, она моет. Она будет работать в прачечной, она все время моет и стирает. Мы тоже тогда, если можно, это время не работать на такой работе, Значит, мы не стираем. Если есть маленькие дети, конечно, это можно делать. У нас никогда, сколько бы ни было одежды, это никогда не хватает. Поэтому такая вещь, она разрешена. А для детей взять и стирать. Но именно то, что надо именно для детей. И также мы в это время не покупаем новую одежду, не покупаем новые вещи и также не шьем. Значит, с момента не вяжем, не шьем, не вышиваем. В какой-то мере, вот, начиная с начала месяца Ав, мы все эти вещи не делаем. И также, как я сказала, мы, если это сфарадим, если это евреи, которые они из восточных стран, у них закон немножко менее строгий, и они эти вещи в основном не делают, это называется шавуа шехальбе. Это называется та неделя, на которую выпадает Тишабе Ав. В этом году Тишаба выпадает на вторник, значит, у евреев восточных они так себя ведут только воскресенье и понедельник, и, конечно, вторник. У меня упал интернет, если вы увидели, я постараюсь сейчас его как-то восстановить. Значит, если все у меня нормально, я так продолжу. Если будет проблема еще раз, я перейду в другое место.
Сейчас все хорошо, мы вас слышим, видим.
Да, у меня просто пропал интернет. Извините, поставите. Туда?
Скажите, там что?
Да, прошу. Я не знаю, из-за чего это произошло. Извините, ведь я пошла кого-то попросить, чтобы мне как-то это восстановили, я извиняюсь. И также мы в эти дни не купаемся, что это, конечно, очень непросто. И перед шабатом то, что можно, это вымыть руки, ноги и лицо, если и волосы, если мы так себя ведем каждый раз, если перед шабатом мы всегда купаемся, мы также можем купаться горячей водой перед шабатом, который выпадет в ближайшей неделе. Это у нас, извините, в этой ближайшей, извините, в этой еще неделе у нас шаббат еще не такой. Это будет через. Нахуй, сейчас на тот нас эй, это же будет через. Значит, в этот шаббат можно еще купаться совершенно нормально. Мы сейчас в четверг, перед этим шаббатом мы можем купаться еще нормально, а вот следующий шаббат у нас уже будет проблема. И то, что я уже говорю, это как будто о следующем шаббате, но это было следующим, я уже о нем говорю, буду говорить потом. Но начиная с этого понедельника, мы уже, ближайшего понедельника, мы не купаемся. Этот закон не рассматривает, что люди должны быть грязными или от них должен быть неприятный запах. Понятно, что если человек, от него есть неприятный запах, или он, в этом мире, нечистый, он имеет право взять и помыть то, что у него нечисто. И только тогда мы купаемся не горячей водой, а такой водой, которая от нее есть теплота, которая уже приятна телу. А тут мы моемся так, чтобы это не было вот этого ощущения, что это приятно. Просто моемся так, как надо мыться. А значит, мы купаемся обычно каждый раз не потому, что мы грязные, а потому что мы не свежие. А в эти 9 дней мы этого такого не, такую вещь не делаем, а только если мы нечистые. Закон также даже в сам Тиша Б'Ав, когда запрещено купаться. Но понятно, что человек прошел и там испачкался. То место, которое грязное, можно, конечно, взять и помыть даже в Тиша Б'Ав. А то, что мы говорим, это не о грязи, а мы говорим именно о том, что человек ощущает себя не свежий. И это также вот именно просто как иметь удовольствие от купания, мы такую вещь, конечно, не делаем. И у нас до этого понедельника, вы также, если вы уже начали до этого купаться в море, можете продолжать, но с этого понедельника мы, конечно, уже все этого не делаем. У нас начинается уже совершенно другое состояние. И начиная с Ава, это у нас говорится в законе, Мишнихнас Ав и Матим Басимха. С момента, когда начинается месяц Ав, мы ведем себя менее с большой радостью. Мы в какой-то мере, если есть у кого-то суд с неевреем, желательно это отодвинуть на, если можно, на после Тиша Б'Ав, даже на после среды. Сейчас, то, что я сейчас рассматриваю законы 9 дней, хотя это я могла взять и рассмотреть следующий воскресенье, это для того, чтобы у вас было достаточно времени и возможности приготовиться к этому. Поэтому я это рассматривала, скажем, в плане одежды, в плане постельного белья, в плане там полотенец и всего остального, что надо. Потому что если я вам в понедельник, в воскресенье бы мы рассмотрели о том, что с этого момента мы не можем менять одежду, мне кажется, это было бы очень сложно. Поэтому я взяла это и рассмотрела немножко заранее. А более точные законы 9 дней Безрат Ашем, чтобы Всевышний помог, чтобы не надо было вообще этих законов, и чтобы Безрат Ашем был построен храм, и чтобы пришел Машиах, и чтобы это время превратилось уже в радостное время. И тогда мы посмотрим в следующее воскресенье, когда мы встретимся Безрат Ашем, о чем мы должны будем тогда говорить. Поэтому я добавочные законы не рассматриваю сейчас, а то, что я только рассмотрела, это то о том, как приготовить себя и приготовить дом для того, чтобы как можно легче для нас было провести это время. Хотя логически это именно время, которое мы не так стараемся, чтобы оно было для нас приятным и легким. Просто как-то это надо взять. И наоборот, это время, в котором мы в трауре. И мы в состоянии такого же траура, как если Хас ва-Халила кто-то наш очень близкий покинул этот мир. И вот эти законы, которые мы рассматриваем, они те же самые, когда был, когда человек в трауре. Спасибо, Рима. Я не знаю, о чем, но большое спасибо вам. И только когда люди в трауре, можно пить вино и есть мясо, а все остальные законы, они почти такие же законы, как в Тиша Бе. Только что Всевышний помог всем, что никого такого никогда не будет. И мы сейчас тогда, так как мы, если у вас нет больше никаких вопросов об этом, я тогда перехожу к законам. Извините, тогда я прихожу к тому, что мы рассматривали в Паршат Трума, и мы рассматривали о том, как взят и построен мешкан. И мы говорили о том, что вокруг мешкана было 48 бревен, 8 были на западе, 20 были на юге и 20 были на севере. Вместе это 48. И 48, если я это перевожу на буквы, мне кажется, мы уже говорили, это слово муах. Муах – это как будто голова. В какой-то мере, наше очень, это то самое святое место, которое у нас есть. И, конечно, оно тоже было поделено на святая святых и на святая. И мы также говорили о том, что у мешкана снаружи у бревен были засовы. Мне кажется, мы говорили про эти засовы, что у них были на каждой стене были две засовы в первой трети, две засовы в последней трети. И тогда у меня 12 засов, и еще был один, и они были снаружи. А потом еще были, потому что были в такие кольца, мне кажется, мы говорили об этом в прошлый раз, которые это взяли и вставляли. А потом была засова, которая она входила внутрь, значит, в самой середине каждого, каждой балки было отверстие, и в него брали и вставляли еще одну засову. По одному мнению, были три такие засовы, в каждой стене отдельно, и тогда у нас есть в каждой стене по 5 засов, и тогда у нас есть 15 засов, что это первые две буквы имени Всевышнего, как также у нас есть 15 ступеней, которые были, которые вели от одного двора храма к другому, точно так же, как у нас также есть 15 щеромолет, который написал Давид с 120 по 134 псалом. А по другому мнению, их было 13, потому что вот эта средняя засова, которая была, брала и входила внутрь, она проходила, она как-то была одна засова, которая проходила по всему мешкану. И это было такое неописуемое чудо, потому что дерево не может гнуться в середине, оно бы что-то тогда ломается, если особенно это достаточно такое, в какой-то мере, большой засова. Большая засова. И тогда у нас есть 13 засов. И это символика, как мы уже говорили, 13 колен или 12 колен и Яков. И вот эта средняя засова, она символика Якова. И как Рабейну Бахаи говорит об этом, я вижу, что у меня нестабильный был мгновение интернет. Сейчас я вижу, что все нормально. И эта засова, она, ее величина была 70. С одной стороны, длина мешкана была 30. Северная сторона, южная была также 30, а середина была, а западная стена была 10, вместе это 70, говорит Рабейну Бахаей, что это символизирует, вот это 70, Это символика также Якова, что когда мы сходим в Египет, как вы знаете, Яков, от него тогда уже произошло 70 потомков. И это также параллельно вот этого объединения всего еврейского народа, и что мы все одно. Меня спрашивают, вещи для школы можно покупать, отгасить тетрадь и так далее. Значит, да, это можно все покупать до понедельника. Начиная с ближайшего понедельника, мы это все не покупаем. Мы кого-то ничего не покупаем. Если вы делаете ремонт в квартире, то говорит закон, если это ремонт для того, чтобы брать и, в какой-то мере, там, я не знаю, забор упал. Хотя это мне дает радость, я все равно могу взять этот забор и поставить, потому что забор – это нужная вещь. А вот, скажем, лепку в квартире – это вещи, которых мы не делаем в это время. И, может быть, извините, перед тем, как я перейду дальше к Мишкану, если я уже отвлеклась и ответила на это, мы также у нас, когда было разрушение второго храма и также первого, евреи были в ужасном отчаянии. Они тогда не могли вообще ничего не есть и не пить, ничего, что им напоминало храм. Скажем, когда они видели вино, они не могли пить вино, потому что это им напоминало вино, которое лилось на жертвенник. Они не могли есть мясо, потому что это напоминало им жертвы, которые сейчас они не могут приносить. И тогда мудрецы сказали, ну вы хлеб тогда не можете есть, потому что приносили также мучные изделия в храм. И тогда мудрецы сказали, мы не можем чересчур быть в травле, мы не можем также не быть в травле. Это сделает такое в какой-то мере что-то среднее. Значит, если мы берем и берем квартиру, может быть, вы видели, когда мы входили к некоторым евреям в квартиру, что у них напротив двери есть такое полметра на полметра, которое не заштукатурено. Глобально это может быть, закон сам говорит, это только в случае, если вы белите квартиру. А есть люди, которые для того, чтобы это подчеркнуть, они даже если квартира была побелена, они берут это и снимают. Но это уже не обязательно. Но если вы решили побелить квартиру, вы должны полметра на полметра оставить непобеленным. Это может быть за шкафом, это может быть все равно где, но это то, что должно быть в квартире. И если говорит устное предание, когда невеста берет и одевает украшение перед свадьбой, так какое-то одно украшение она должна не одеть. У них был такой точный этикет, там сколько кольц, сколько серьг, цепочки, там браслеты и так далее, брошки. И что-то одно должно было быть не одето. Тиары, особенно женихам, прекратили одевать. И также, как вы знаете, жених принято ему на то место, где кладут филин, на это место класть пепел перед хупой. И под хупой, как вы знаете, жених берет и ломает, разбивает бокал. И это вот эта вещь, что мы даже в самой нашей великой радости мы все время помним о разрушении храма. И также принято, но это немножко менее, потому что мы тоже сейчас не очень соблюдаем такой особый этикет, но было принято, что когда люди делают трапезу, и, скажем, к рыбе надо подать там 3 соуса, мы кому-то один соус не подаем. Вот они делаем вот максимально великолепный стол, мы всегда что-то одно вызывающий не подаем, если это, конечно, такая очень особая трапеза, как там свадьба или что-то, чтобы это было в память разрушения. Что мы в какой-то мере не можем полностью радоваться после этого. И есть такое понятие, как трапеза, вернее, даже не, это называется миште, это пир. На русском также пир – это слово пить. Что вот сделать такой пир, где пьют именно какие-то, именно не еда там главное, а главное там это именно питье, и имеется в виду, конечно, алкогольные напитки, там вино с музыкой, принято у нас, что такое мы после разрушения храма, такого мы не делаем. Мы в какой-то мере, это, если это трапеза с вином, это другое дело, а вот именно музыка и все это вместе, это у нас считается какой-то чересчур для наше время, такого мы не берем и не делаем. И у нас вот этот, то, что мы рассмотрели про Беах а-Тихон, это вот средний, как я его назвала, средняя засова, которая была взята и вставлена, она, конечно, ее символика – это Яков, И если нечто, Яков взял и это дерево привез из Израиля, посадил его в Египет и просил евреев, что они его также взяли это привез, и вывезли с собой. Но это не только это дерево, девочки, все деревья, все, которые были у евреев, все бревна, которые были у евреев для того, чтобы строить мешкан, а то откуда у них в пустыне вдруг есть бревна? И это все Яков, когда он знает это на уровне прочества, он это все взял, приготовил и взял нам, и это попросил евреев, чтобы, вернее, он им завещал, что когда они будут выходить из Египта, чтобы они это взяли с собой. И есть мнение, что, если вы помните, это у нас говорится в книге Берешит, что Авраам взял и посадил дерево в Беэр-Шеве. Есть мнение, что вот это дерево, которое Авраам взял и посадил в Беэр-Шеве, это было то, что было из него, был сделан вот именно этот эта засова, которая была, шла с одной стороны стены Мишкана, проходила через все три стены, их объединяла полностью. Значит, это и символика Авраама, и символика также Якова. Вот, так это мы рассматривали. И сейчас 29-й пасук. В это кашем ты цепей загав, и возьми бревна и покрой их золотом. В это вот им ты загав, и также их кольца сделай из золота. Это были кольца, которые вставлялись наверх каждых двух столбов. Мне кажется, мы это рассматривали. Ватим лаприхим. И также дома. Это имеется в виду кольца, в которых брали и вставляли засовы. Ветепет это абрахим загаби. Возьми и покрой засовы золотом. Засовы не были сами покрыты золотом. Засовы, я имею в виду четыре засовы. Две, которые были в первой трети, и две, которые были в последней трети каждой стены. Они не были покрыты золотом. Они оставались просто бревна. А в стенах были сверлены что-то вроде шурупов. И у них были, по-моему, говорили об этом также в прошлый раз, засовы мужского рода, спасибо. У них были такие трубочки из золота, и в эти трубочки брали, они были золотые, и в них, когда брали, вставляли засовы, засовы за счет этого оказывались покрыты золотом. Но не, что на засовы сами были, их покрывали золотом, а просто, когда их вставляли в эти трубочки, они за счет этого были покрыты золотом. А засов, который был, я не знаю как, засов, который был, спасибо, засов, который был в середине столбов, в середине бревен, он не был покрыт золотом. И 30-й посок. Вакимот это мешкан к мишпату ашарута бага. И возьми и поставь мешкан по всем правилам, по его законам, как ты будешь взят и показан на горе, как ты был взят и показан в прошлом времени на горе. И, значит, тут есть вещи, которых тут все время говорится. Во втором лице говорится все время Муше, сделай так, сделай так, сделай так. А потом в Пашат Пикудей у нас говорится, кто, и в Пашат Китиса говорится, кто это делал. Так часть вещей Муше сам не делал. Муше было сказано Муше. И это считается, что весь мешкан сделал Муше, так как он за все отвечал. Но физически он этого не делал. Кто это делал, это были мудрые люди. Это был также Бецалель, сын Ури, сын Хура. Это также был Уалиха, сын Ахисамаха из колена Дан. Это у нас говорится позже. А вот именно взять и поставить потом, и составить все вместе, кто это сделал, это именно сделал Муши. Поэтому 30-й пасук, это у нас единственный пасук, который говорится во втором лице к Муше, и именно кто это сделал, был только Муши. И говорится, что когда это надо было, каждая балка, она была высотой 5 метров. Значит, такое поставить балку высотой 5 метров, которую ее ширина и длина тоже, в какой-то мере, достаточно, да не были тоненькие балочки. И это было очень тяжело. И как это было сказано, Муше делать, Муше сказал, как я могу это сделать? Это никто не может. Всевышний ему сказал, ты делай и посмотри, что будет. И Муше это начал делать, и это все он смог сделать. И это было, в какой-то мере, такое чудо. И это также, поэтому весь мешкан, он считается, что кто его взял и создал, был Муше. Также потому, что это было сказано Муше, и он это передал другим, но физически он тут отвечал за все. И также потому, что кто-то составил в конце и поставил, это был также Муше. Это в какой-то мере то вещь, которая была дана. И любая вещь, которую сделал Муше, она вечная. И поэтому мешкан, который сделал Муше, он никогда никому не был, никто его не смог разрушить, а его просто взяли потом и спрятали. Поэтому Муше, он имеет уровень вечности, что Шлюмо, Шлюмо был на грани, на грани вот этого понятия вечности. Поэтому то, что сделал Шлюмо, оно не все, что сделал Шлюмо, осталось на вечность. И храм, который построил Шлюмо, конечно, был разрушен. Но святость этого места осталась. А то, что сделал Муше, никто не мог такую вещь разрушить, и она могла только быть разобрана и спрятана, но никак не разрушена. И меня только спрашивают, в Рош-Кодеш, а надо делать дополнительное блюдо, как в обычный Рош-Кодеш? Большое спасибо, да, можно это сделать. Это у нас такие целые законы, как и что мы делаем в Рош-Кодеш. А это, по крайней мере, как мы одеваемся, если мы одеваемся как-то особо в это время. Спасибо, Ора. И также, если я уже говорила о том, кто взял и построил мешкан физически, это был Бецалель, сын Уры, сын Хура из колена Юда. И кто ему помогал, это был Оголиаб, сын Ахисамаха из колена Дан. И мне кажется, мы уже говорили, что почему были именно эти два человека. Мы об этом будем повторять несколько раз, каждый раз, когда это у нас будет написано. Это были помощники Муше. И те, кто были, отвечали за все создание мешкана и отвечали также за других, у них также было еще очень много помощников, которые им помогали. Были также женщины, которые это делали. Но они были те, кто отвечали за все перед Муше. И Муше именно им передавал, чтобы они это передавали всем другим. Значит, у нас есть Бецалель, он из колена Иуда. И, как вы знаете, Иуда, он был потомок Лиа. И когда евреи ехали в пустыню, он ехал последний. А Дан, он был потомок Бильха, что она была второстепенная жена Якова, а Лиа была первостепенная жена Якова, и Бильха была второстепенная жена Якова со стороны Рахель. Поэтому у нас и Дан был тот, кто ехал самый последний. Было у нас четыре стана, и стана Дана был последний, потому что в каждом стане были по три колена. И когда Бецалель и Огалиав вместе строят мешкан, этим есть какое-то объединение. И первое, и последнее объединяются. И в этом мы становимся кругом. Мне кажется, мы уже говорили об этом, что когда евреи останавливались, и они были в форме прямоугольника, но это было тоже в какой-то мере как понятие круга, и каждый еврей был точно так же отдален от мешкана, от то, что называется миниатюрный храм или от скинии. Значит, то, что мы евреи, мы этим все равны, и все находимся на том же самом отношении с Всевышним. А есть понятие, когда мы едем, в этом есть понятие иерархии. Если уедет первый, а если уедет последний. Поэтому в иудаизме есть, с одной стороны, понятие равенства всего еврейского народа, а с другой стороны, в еврейском народе также есть понятие иерархии. И когда Дан и Иуда объединяются, в этом есть понятие объединения всего еврейского народа и вот прекращение понятия иерархии и деления. И это понятие объединения Рахель и Лиа, так как вы сказали, говорили, Иуда, он потомок, он сын Лиа, а Дан, он сын Бильха, которая была второстепенная жена со стороны Рахель. И также у нас есть объединение между детей первостепенных жен Якова и второстепенных жен Якова. Иуда, он сын Лиа, первостепенный, а Дан, он сын второстепенной жены Якова. И эти какие-то все понятия, которые деления, которые есть в еврейском народе, они как будто аннулируются. И вот именно так надо строить храм. И то же самое было также, когда строился первый храм, извините, его строил Шлюмо, он был инициатор построения, он был из колена Иуда, это сын Давида, и кто был его помощник, и кто физически это все делал и занимался рабочими, это был Хирам, который он был из колена Дан и Нафтали, со стороны отца и матери. А Дан и Нафтали, они оба дети Бильха. А в Израиле, когда будет построен третий храм, у нас есть предание, что Машиах, кто построит третий храм, или приведет к тому, что он сойдет с небес, его отец будет из колена Иуда, а его мать будет из колена Дан. Меня спрашивают, что делали женщины для Мишкана. Они делали несколько вещей. Первым делом они давали свои драгоценности для этого и материалы. И были также женщины, которые ткали. И были особые женщины, которые ткали особенно кожью. Я их называю, у нас в Туре они называются волосы. Это имеется шерсть, козья шерсть. Но у нас козья шерсть не называется шерстью, а называется волосами. И они это ткали, не срезая волосы с козочек, а на самих козочек, что считалось очень особой вещь. И это у нас говорится «Ванашим ашер наса утана либана бехухма». Женщины, которые были, у них такая вот возвышенность их души была, они тогда взяли такую вещь и сделали. И сейчас мы переходим к 31 строке. Значит, мы тут рассмотрели уже и посмотрели, как был построен сам мешкан. Значит, у нас есть три стены. У нас есть юг, запад и восток, и север. Что у нас сейчас нет, это мы вообще не знаем, что происходит на востоке и как поделен мешка. И сейчас мы посмотрим, как поделен первым делом внутренняя стена от наружной. Вот внутренняя комната от наружной комнаты. Мешкан был, его длина была 30 локтей, ширина была 10 локтей, и внутренняя комната святая святых, в которой стоял ковчег завета, ее размеры были 10 локтей ширина, 10 локтей длина и 10 локтей высота. И 10 – это у нас такое понятие абсолютной полноценности. Как видите, святая святых, он был такой кубик, 10 в третьей степени. Сейчас будут рассматриваться, как его отделили. Это 31 строка. «Васита пароха тхелет варгаман, ветулат шани, вешеш мурзав, масе хушев ясе ута курдим». И возьми и сделай. Когда говорится Муше сделай, не имеется в виду, что он сам это сделал, что он обратился и передал это тем, кто умеет это делать. Сделай порохот, это занавес. Из каких материалов? Там были три нити из шерсти и одна нить из дна. И мне кажется, говорили о том, что когда мы строим мешкан, в нем почти не во всем, но в некоторых вещах был шатнез, это шерсть и лен вместе, то, что теоретически нам запрещено так ходить, и запрещено, чтобы у нас такого было. Вернее, не быть может быть, но мы не можем так одеваться. И также в одежде главного, в одежде простого священника спор, было ли у него шатнез в одежде или нет, но в одежде главного священника однозначно был шатнез, и он поэтому с этой одеждой не имел права выйти из храма, потому что в храме он обязан так ходить, а вне храма он не имеет права так ходить. И также вот эта занавес, она была сделана из нити из голубого цвета. Тхелет это не совсем голубой, это цвет морской волны примерно, я думаю. И пурпурный цвет, и алло-красный цвет, который был сделан из тулачанет, из крови какого-то червячка. И также одна нить, она была из льна. И это все надо было взять и свернуть вместе. И надо было с этой нитью, которая была, в ней были четыре разных цвета, надо было взять и с ней ткать так, чтобы этот материал, он был с одной стороны один рисунок, а с другой стороны другой рисунок. И то, что должно было быть на этот рисунок, он должен был быть кувин. Это вот форма ангелов. И Раши говорит, что с одной стороны была форма льва, с другой стороны была форма орла. И такое вот понятие того, что это не материал, который он с обоих сторон у него то же самое. На изнанке похожий рисунок, который был на другой стороне. А тут должно было быть с каждой стороны совершенно другие рисунки. И такая вещь называется, когда кто-то мог делать такой материал называется массе хуши. Поступок замысла. Это вот непростая вещь, это требует очень большого замысла. И это вот, значит, сделает такое полотно. И это полотно, оно было 10 локтей на 10 локтей, примерно 5 метров на 5 метров. И что надо было с ним сделать? Это 32-й пасук. «Венатата ута аляхба амудей шитим, вецупим заав, абеем заав, аляхба адмихас». И надо было взять и возьми и дай. Дай имеется в виду поставь вот эту занавеску, ее на 4 столба из деревьев шитим, которые были покрыты золотом, у них были крючки из золота, на 4 туфелька из серебра. И сейчас, если мы посмотрим, сколько у нас были серебряных туфелек, Так если вы помните, у каждого столба, у каждого, вернее, извините, у каждой балки были два туфелька. У нас есть 48 балок. У нас есть 20 на севере, 8 на западе и 20 на юге. Значит, у нас есть 48 балок. 48 помножить на 2 – это 96. А столбы сейчас, поэтому это у нас не, я их не называю балки, а я их называю столбы. Они, видите, называются совсем другим словом. Деревья, которые создавали стены мешкана, которые я называю в переводе, вот эти четыре столба, на которых вешалась вот эта занавесь, они называются амудим. Амуд – это от слова «стоять». И у них вместо двух туфелек, у них на каждом был только один туфель. Значит, у нас есть уже 94 туфелька, которые были на четырех столбов. Если видите, это у нас были вместе 100 туфелек из золота, из серебра. И эти 100 туфелек из серебра, они в какой-то мере символизируют нашу связь с Всевышним и наше желание и страсть к Всевышнему. Потому что на иврите лихсов, на иврите кесев – это серебро. Вы знаете, что у нас в иврите нет разницы между… У нас не пишется гласный. И у нас, кроме того, что они пишутся гласные, у нас есть еще 6 букв, в которых, когда в них есть точка, точки не пишутся, или нет точки, они произносятся по-другому. И одна из этих 6 букв – это буква «кав». И она может произноситься как «х» и может произноситься как «к». Поэтому я говорю «кесев» – это серебро, а я говорю «лихсов», видите, я «к» переврожу на «х», это то же самое буква на иврите. Это значит стремиться, хотеть. И у нас есть вот это понятие 100 наших желаний Всевышнему. 100 первым делом, это снова это 10 умножить на 10. Это понятие абсолютной полноценности. Но у нас как будто есть 3 уровня полноценности. У нас есть 10, 100 и 1000. 100 это где-то, как вы видите, в середине. Это как будто на каком уровне, насколько мы стремимся к Всевышнему. И когда мы говорим о цифрах, у нас мы доходим до 1000, и мы не идем больше, потому что после 1000 на иврите мы просто берем, и на каждом языке, мне кажется, мы просто говорим потом 10 тысяч, потом говорим 100 тысяч. Вы понимаете, как это мы это все просто умножаем. На иврите нет слова миллион. Это просто будет, понимаете, много раз говорить ту же, вот эту цифру умножения 1000. Или там 100 тысяч умножить. И у нас это было время Давида, было такое решение за счет этих 100 туфелек, что как мы проявляем наше стремление к Всевышнему, это тем, что мы говорим ему благословение. И у нас правильно в течение дня, особенно для мужчины, каждый день сказать 100 благословений. А в будни это очень просто, мне кажется, мы говорили уже об этом один раз, потому что у нас есть 19 благословений, которые каждый мужчина должен 3 раза в день сказать. И поэтому, если человек даже только молится тфилат амида, это вот эта молитва, в которой мужчины молятся ее 3 раза в день, у них каждый из них есть 19 благословений, 19 умножить на 3, это 57. Так видите, он уже начинает день с тем, что он сказал 57 благословений. А если к этому добавить еще утренние благословения и всю молитву, и то же самое вечерняя молитва и со всеми благословениями, если он еще ест в течение дня, на это тоже говорит благословение перед и после еды, он очень легко доходит, любой человек очень легко доходит до 100 благословений. Вот это наше стремление и желание мы, как будто бы на земле, стремимся так взять и объединиться с Всевышним. И поэтому каждое бревно и также столбы, у них были внизу вот эти серебряные туфельки. И серебро в иудаизме, как я вам сказала, это символика нашего стремления и желания к чему-то. Поэтому на иврите слово кесев, это корень этого слова, это стремление. И это же слово на иврите также серебро или деньги. Потому что деньги – это то, что человек… На иврите серебро и деньги – это то же самое слово. И какая символика у нас серебра и денег? Это та вещь, которую люди, в этом мире, могут ей пользоваться. Значит, когда у них есть желание… Они есть желание или к чему-то именно конкретному, а есть просто вот эта сама символика желаний. непонятно даже к чему и как. И вот это у нас называется, вот эта символика просто желания само по себе, без конкретности, у нас называется серебро или деньги. Так как вы знаете, с помощью деньгами мы можем взять и не все, конечно, но очень многие вещи, которых мы желаем, взять и добыть. Так это то, что мы рассматриваем, почему есть у нас именно 100 серебряных туфелек у четырех столбов, плюс также 48 бал. И сейчас 34-й пасук. Винатата капорет а лагона идут бакудаши кудаши. Извините, 32-й пасук, 33-й, я извините, что я его не прочитала. ונתת את הפרוכת תחת הכרסים, בבית השמה מבית הפרוכת את ארון העדות, והבדיל הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשי. וכתוב תבזל אידל, אם יצא דו פייסל, ובוד את הזנה, וסקטור נזווה את הפרוכת, כתוב הוא נביל פות כרסים. כך נפומניצי, כגדה מברלי איפקריבה למשקע, הוא נסבילה פיית פלוטין, אישו פיית פלוטין, כתוב מברלי איבדיניאלי איכמסי זלתימי קרוצ'קני. И вот именно там, где находятся золотые крючки на потолке мешкана, под этим должны были стоять эти столбы, и именно там должно было быть это деление между святая и святая святых, и вот там как раз висела порохот. Веветешам, и ты должен взять и внести туда, внутрь порохота, это как будто, называется, в дом порохота, это как будто внутри, за порохотом. И комната, которая была за порохотом, которую порохот тяжки создавала, это то, что называется святая святых. Значит, мы брали эту комнату, которая была 10 на 30, и делили ее на 2, как мы уже говорили, и порохот, она была после того, как у нас заканчивались 10 внутренних локтей, и там у нас висела порохот, и за этим у нас была святая святых, и туда надо было взять и внести ковчег, ковчег завета, и чтобы поделила вам порохот между святым и святая святых. Это 34-й пасук. Вот это капорот Аарона идут бакудаши кудаши. Чтоб ты взял и дал вот это капорот. Заметьте, что слово порохет и капорот на иврите тоже самые буквы, только они в другом порядке. И как вы видите, в порохет это хэ, а в капорот это кэ. Но мы уже говорили об этом, что на иврите кэ есть особое хэ и особое кэ, которые они могут меняться, если в них есть точка. Если есть точка, читается как кэ, если нет точки, читается как хэ. И капорет – это было покрытие, которое брало и покрывало ковчег завета, в котором находилась святая святых. Значит, тут рассматривается, что в Паршат Трума вопрос, что было сделано первым. Первым был внесен ковчег завета, а потом была повешена порохет, была повешена эта занавес. А тут рассматривается, как будто сначала повешена занавес, потому что, говорят комментаторы, сначала хотели взять и закончить о том, для чего должна была быть вот построение мешкана, потом говорится, что и куда надо было брать и вносить. И у нас сейчас 35-й пасок. Весамта это шурхан михуцра парохет. Вета мнуга нохаха шурхан. Альцеля ха мешкан тимана. Ва шурхан титен альцеля цифу. Сейчас мы переходим к более наружной комнате, которая у нас сейчас, ее размеры сейчас стали 10 на 20, потому что 10 локтей мы отдали святая святых, и эти 20, они тоже были поделены. Первая была как прохожие, и 10 на 10 первых, когда священник брал и входил в святая, в мешкан, то, что мы называем кодеш, в святость, а он был пустой, там ничего не было. А потом был еще один кубик, 10 на 10, более внутренний, он не был никак отделен, это было как будто бы просто комната, которая в первой части ее ничего, просто ничего нет. А во второй стояли три вещи. С юга стояла менуа, которая была на 2,5 локтей отделена от южной стены и также отделена на 2,5 локтей от востока и 2,5 локтей от запада. Напротив нее находился стол, который был то же самое в таком же положении. А между ними брал и стоял маленький жертвенник из золота, который у нас не говорится в нашей недельной главе, а говорится в конце следующей недельной главе в Паршат Тецавы. Так, если можно рассмотреть очень глобально, комната значит, храм, мешкан, который был построен, он как-то был поделен на три комнаты, если можно рассмотреть, когда между двумя комнатами висел занавес, а между второй и третьей не было никакого занавеса, просто не было в первой, третьей, когда входили в мешкан, там просто ничего не было. И 36-й пасук. «Васита масах лепетах агуэль». «Тхэлет вагаман метурат шэни вэшэш мужза масэ муке». Теперь надо было также взять и сделать занавес. Что-то было, что-то вроде двери, для того, чтобы взять и войти в мешкан. И он называется не порохот. Порохот так только называется занавес, который делил между святая и святая святых. А занавес, который был перед входом в мешкан, он называется масах. Он называется у нас как занавес. На иврите масах и занавес это то же самое слово в модерном языке. А порохот это слово, которое мы только пользуемся для святых вещей. И обычно порохот называется у нас только то, что было в храме между святая и святая святых. И тоже так могут назвать занавес, который вешается над дверью, что за этим находится святок Торы. А так на других вещей мы в какой-то мере не пользуемся этим словом. У нас это слово оно только для таких святых вещей. Во время храма, это вещь, которую я не рассмотрела, что было во время, во втором храме, в первом храме там есть некоторые споры, как это было. Есть мнение, что были два занавеса, и между ними был один локоть, который называется матраксин, и когда священник входил, он в каком-то мере входил между одним занавесом, потом проходил вот этот локоть, а потом проходил через второй занавес. Но это, я говорю, когда было деление между святая и святая святых, и это уже был когда храм. Мы знаем, когда будет построен третий храм, то Всевышний помог, чтобы мы знали, как это будет. Но сейчас я рассматриваю о занавесе, который был наружный. Наружный, и у нас есть два наружных занавеса, которые оба называются масах. Один это при входе в мешкане на востоке мешкана, а другой это при входе во двор мешкана. И оба называются масах. Оба были из точно таких же материалов, и оба были точно так же сотканы. Разница у них была только в размере. А то, что было у нас сейчас в масах, который был что-то вроде двери, занавеса, перед входом в мешкан, у него, значит, надо было его сделать для входа, и он рассматривался как покрытие входа в мешкан, в огель, это в шатер. Он должен был быть сделан из тхелет, из голубого материала, из голубой нити или цвет морской волны. Это значит шерсть, которая была покрашена кровью какого-то морского животного, или более точно моллюски. Вахгаман – это также шерсть, которая была покрашена кровью какой-то моллюски, которая это давала ему пурпурный цвет. Метурачани – это шерсть, которая была покрашена алым цветом, кровью та же какой-то какого-то червячка. Вышеш. И также одна нить должна была быть из льна. И из этих четырех нитей были, взяли и сделали одну нить. Из этой одной нити, в котором были четыре разных цвета нити, три из шерсти, одна из льна, из такой вот сложной нити брали и ткали этот материал. И этот материал должен был быть масэ-ру-кем. Он должен был быть сделан как будто как вышитый, значит, что с одной стороны и с другой стороны тот же самый рисунок. Не масэ-ху-шеп, как это было сделано на порохот, что с одной стороны было соткано один образ, а противоположный другой образ, а тут наоборот, с обоих сторон должен быть тот же самый образ. Это, конечно, более простая вещь. И 30, и это вещь, которую видел весь еврейский народ, а порохот видели только священники, которые входили в святая, когда они зажигали, скажем, семисвечник или клали хлеб на столы. А с другой стороны, это видел только, конечно, главный священник, который входил в святая святых. И у нас сейчас 37-й пасок. «Васитара масаха миша амудэйштим». И чтобы ты взял и сделал для масаха 5 столбов из дерева шитим. «Ватипиту там загав». И чтобы ты взял и покрыл их золотом. «Амудэйштим». Вавеем Захав, их крючки были тоже из золота, потому что на эти крючки брали, клали балку, и на это была повешена, этот масах был повешен на этом, этот занавес был так повешен, чтобы ты взял и лацекет это вылил для них. Вы знаете, что когда берется металл, он расплавляется, и он тогда жидкий. И тогда поэтому тут говорится, что кто-то вылил для них были 5 столбов, и у них туфельки были не из серебра, а у них туфельки были из меди. Значит, все, что относится к двору, значит, кроме того, что вот эти 5 столбов, они были золотые, но когда вешалось это полотно, или я не знаю, как его назвать, это он покрывал их, и их как будто не было видно, а то, что он не доходил до самого низа, и там то, что было видно, это вот эти 5 туфелек, которые были на каждом столбе, было по одному туфельку, из меди. Двор был весь покрыт медью, не золотом. И все вещи, которых были во дворе, были из меди. Поэтому у нас сейчас впервые мы видим медь в мешкане. И медь у нас символика. Значит, тут можно рассмотреть медь на нескольких уровнях. Только одну минуту. Какое изображение было обращено к святая святых? У нас там были в каждый раз другие понятия, но это как будто был лев, это было более внутреннее, и орел с другой стороны. И когда это было в храме, там было лицо кув, это лицо маленького ребенка, с одной стороны, как будто, а другая часть этого же лица, это был профиль. Значит, с одной стороны был профиль человека, маленького мальчика, а с другой стороны был профиль льва. И это вместе как будто составляло лицо человека. Но это было в храме. Значит, у нас золото, серебро и медь. Можно это рассмотреть как 3 металла, которые у нас символизируют наших 3 праотцов. Когда Авраам, его символика – это серебро. Это понятие его желания, стремления к Всевышнему и желания дать как можно больше всем людям и привести к тому, что все люди как можно более объединялись с Всевышним и распространились всюду веру Всевышнего. И золото – это конкретность, как мы уже говорили. Если у меня есть золотая монета, она обычно достаточно дорогая, более дорогая, чем серебряная. И я не могу на ней купить все, что я хочу. И у нас золото – это как будто бы… я же не могу прийти в магазин, дать золотое кольцо и за счет него покупить там что-то. Мне надо это золото. Правильно сказать это слово. Значит, мы должны это конвертировать на, скажем, какую-то монету, и только тогда на серебряные монеты, и тогда купить серебряными монетами. У нас серебро – это в какой-то мере деньги, а золото – это металл. И это у нас символика Ицхака, это понятие у нас суда. И это понятие конкретности. Я не просто что-то хочу, я хочу именно конкретно именно это и только это. Захав – это зе-хав. Зе – это значит, видите, слово захав я могу поделить на 2 слова. З это, а хав это дай. Значит, как будто я не просто хочу что-то, я хочу именно и конкретно только это. А потом у нас есть также медь. И медь, его символика это Яаков. Это мы тоже так можем рассмотреть. И у нас также рассматривается, что каждая вещь, она также, когда что, значит, у нас каждый металл, он что-то символизирует, и все вещи в храме, все утвари храме, они также прощали за неправильные поступки еврейского народа. Только снова у нас нет такого понятия, что кто-то делает неправильный поступок, а кто-то другой берет и это приводит к тому, что эта вещь прощается. И это только в случае, что когда у нас есть в мире, если можно сказать, очень как будто на уровне притчи, есть понятие, что неправильные поступки людей, они кого-то приводят к духовному загрязнению воздуха. У нас сейчас говорится также о том, что у нас есть вот это вот понятие глобальности, когда что-то происходит в одном месте, оно влияет на весь мир. И, скажем, если 2 человека поссорились, и вы входите в эту комнату, где они ссорились, и у них были там очень тяжелые отношения, сейчас даже они уже не ссорятся, они сидят тихо. Вы туда входите, вы на каком-то уровне заражаетесь от этого негативного, в какой-то мере, состояния, которое и вот этого ощущения, которое происходит в этой комнате. И когда мы выходим, мы уже в какой-то мере немножко более нервны. И если к нам будет относиться не очень приятно, мы среагируем намного более резко. Если мы вошли в комнату, в которой также там были два человека, которые были в очень хороших отношениях один с другим, и там радовались и смеялись. И это тоже влияет на нас. И когда мы выходим, мы реагируем по-другому. Если даже та же самая вещь произошла, и нас точно так же наступили нам на ногу, мы в этих обоих случаях будем вести себя по-другому. Значит, вы видите, как поведение человека, оно влияет на весь мир. И когда брали в храме и пользовались вот этими металлами, и пользовались также, и главный священник одевал одежду, и каждый священник одевал свою одежду, и были утвари в храме, они в какой-то мере то, что они отнимали, это вот это загрязнение, то, что я называю воздуха, которое, оно влияет на то, что мы потом в какой-то мере намного сложнее, мы дышим менее чистым духовным воздухом, и мы за счет этого более нервные, и или у нас больше там неправильных склонностей каких-то, потому что мы же заражаемся каждый от чего-то другого. И вот именно, значит, серебро – это именно наше стремление к Всевышнему, которое должно быть, а медь, которая была во дворе, это та, что нас учит, что чем вещь, драгоценные вещи, мы должны к ним очень хорошо относиться, и мы должны быть очень хорошо относиться также к дорогим вещам. Как видите, только медь должна была быть во дворе, и медь на верительный кошек, она у нас считается вещь, которая прощала за наглость. И те вещи, которые были из меди во дворе, потом мы их просмотрим, они помогали еврейскому народу быть менее наглым. И у нас также слово «нехошет», его корень, она слово «нахаш». Это змея. Мы это уже просмотрим в следующий раз. И вы, что у меня осталась только одна минута, и вы уже должны перейти на псалмы. Чтобы Всевышний помог всему еврейскому народу, где бы они только не были, чтобы Всевышний их спас всюду и охранял, и чтобы все было великолепно для всего еврейского народа и для израильского государства также. До свидания, Бацлаха.